В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Тимур Шафир, журналист-международник и политолог. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это прямой эфир, можете задавать свои вопросы. Говорит МСК-бот, телеграм-бот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Давайте начнем с того, что очень много заявлений делает Дональд Трамп. Особенно меня, конечно, я поняла, что мы окончательно пришли в какую-то новую информационную эпоху, когда он через свои социальные сети, условно через Твиттер, требовал капитуляции у Ирана. Мне кажется, это впервые вообще в истории произошло, когда президент одной страны требует капитуляции от другой страны через социальные сети. И вообще есть ощущение, что очень много каких-то информационных манипуляций со стороны Белого дома, потому что и как бы делается это намеренно. Или это вот Сергей Марков в нашем эфире говорил, что мы просто вот в эту эпоху какую-то постмодерна пришли, сегодня говорим одно, завтра говорим другое, но мы-то как бы немножечко в классическим переговорам привыкли. Переговорщику доверять, контрагенту доверять, его словам верить. А получается, слова сейчас ничего не значат.
Доверять словам, скажем так, наших бывших англосаксонских, американских или западноевропейских партнеров дело очень неблагодарное. Стало очень благодарным делом, особенно в последние лет цать. Да, скажем так, если не веков. Но, да, понятно, новые технологии, угрозы другим державам в Твиттере, значит, сегодня я просыпаюсь с таким настроением, завтра я засыпаю с другим настроением, но есть один небольшой вопрос, а что нас в этой ситуации удивляет? По сути дела, все то, что сейчас делает Трамп, это просто, ну, скажем так, помноженное, коэффициент помножен, результат умножения на его персоналию, да?
Эго,
да, красиво, на его эго. Вот он такой весь из себя яркий, шебутной немножко, в чем-то обаятельный, в чем-то отвратительный. Но, по сути дела, американская политика-то совершенно не изменилась. Ну, появился Твиттер. Ну, да. Раньше американцы угрожали в газетах, да, в печатной прессе, да, в печатном словом. А заявления, которые делает Трамп, ну, они всегда их делали. А, значит, ситуации, ну, давайте вспомним, ну, давайте ближайший какой-нибудь пример возьмем из истории США. О, а давайте вспомним натовские бомбежки Югославии, с чего они начались у нас?
Последовали призывали, после чего? По-моему, к переговорам Милошевича.
Милошевича призывали, да. А параллельно с этим развивался скандал с девушкой Моникой Левински у президента США Билла Клинтона. Удивительным образом, до сих пор бьюсь над вопросом, как и мы все, почему этот сюжет сначала прошел в художественном фильме «Хвост виляет собакой», а потом был реализован в жизни. Но...
Должен был в «Симпсонах» сначала быть.
Ну да.
По законам жанра.
Да, но решили, значит, заработать больше на художественном фильме. Да. Да, произошло такое. Угу. Потом начались бомбежки Югославии. Собственно говоря, что нас здесь удивляет? У нас сейчас вполне возможно какой-нибудь второй акт трагедии в Иране начнется на фоне не публикации, как выясняется, списков Эпштейна, да? Тоже неплохой такой скандал.
Тоже интересная тема.
Очень, да, интересная тема. А верующая католичка Левит, значит, которая...
Крестик сняла.
Сняла крестик вдруг почему-то. Мы не знаем, как она пальцы там, может, скрещенными держала за спиной. То есть деталей огромное количество. И веселого, и грустного огромного количества. Но нас здесь, в принципе, ничего особо удивлять не должно. А, уйдет Трамп, придет более скучный, занудный Джей Ди Венс. Но суть американской политики современно останется одной и той же. Давайте еще одну вещь вспомним коллективно все вместе. Какой самый популярный американский вид спорта?
Вид спорта?
Да, вид спорта.
Ну, бейсбол. Регби?
Ну, регби. Ну, американский футбол,
да,
как они.
Да,
они считают,
да,
что
да,
это
да.
футбол. Да. А еще есть такой вид спорта, как бейсбол, правила которого, ну, сложно понять.
Это правда.
Я пытался, честно, несколько раз. Это популярные самые, ну, скажем так, это самые популярные и самые дорогие виды спорта. А самые востребованные американским населением, особенно тем, которые вот этот ржавый пояс, красные штаты, который голосовал за Трампа, не помните такую вещь, как рестлинг?
Рестлинг.
Рестлинг. Но так. Это не спорт. Мы-то не считаем это спортом. У нас, если я не ошибаюсь, там в 90-е годы в каких-то казино пытались его внедрить, все пошло прахом. Что такое рестлинг? Напоминаю для тех наших слушателей, которые никогда с ним не сталкивались или забыли. Это имитация борьбы. Да, когда борцы, накачанные там мужики в каких-то красивых блестящих трусах и майках, прыгают по рингу, бросаются друг на друга, швыряют друг друга о там барьеры какие-то. У каждого из них есть прозвище, там есть красная ракета, есть звездно-полосатый, есть хорошие борцы со своими, значит, легендами, так. Есть плохие борцы. Так вот, нам иногда сложно понять, мы иногда думаем, что Трамп сошел с ума, вся американская элита сошла с ума, потому что этого кошмара в нашей культуре отродясь не было. А в их
мы не привыкли к эмоциональным качелям.
Да? Совершенно верно. И эмоциональные качели, которые становятся своего рода, ну, образом жизни и религии для миллионов людей. Для американцев, собственно говоря, которые, многие из которых на этом рестлинге росли, у многих из которых в маленьких городках, да, и там в каких-то поселениях ничего, кроме, ну, какой-то там маленькой арены или бара, где дерутся вот эти мужики в блестящих трусах, имитируют борьбу, у них никаких развлечений, никакого другого спорта не было. Это часть американской, да, к сожалению, ну, так сложилось, это часть американской культуры. Она очень глубоко сидит у многих из них на подкорке. У поколения там 30.
Но если тогда проблема, да. Видите, Дима Владимирович, интересно, вы проводите параллель как раз с рестлингом, и... Правда, помните, когда говорили, что после развала Советского Союза резко в Штатах сократилось количество кафедр русистики,
да.
Изучения? И есть ощущение, что вот с их стороны они перестали пытаться изучать Россию, и с нашей стороны тоже есть какие-то шаблоны, и мы как раз сообразно этим шаблоном думаем, ну, что-то Трамп, мы надеялись на него, а тут что-то тень на плетень наводит, что-то скрыть хочет, наверное, вообще не понятно, как с ним вести, какой он переговорщик, какой он посредник. А все просто, мы, видимо, не понимаем политическую культуру друг друга.
Вполне возможно, мы слишком, хотя, с другой стороны, между США и Россией всего 6 километров расстояние, если
смотреть. Если с той стороны, конечно.
Да, если с той стороны смотреть. Но мы действительно очень далеки друг от друга. У нас культура взаимопроникновения на определенном уровне, да, она очень активно развивалась в определенный период времени, но все равно мы далеко друг от друга, мы разные. И вот таких примеров, я думаю, как рестлинг, специалисты-американисты могут найти массу. Для нас это какое-то безумие, для нас это хаос. А Трамп – это рестлер-политик, да, вот он так действует, он так привык. Его избирателям это понятно, эти метания, эта суета. Сегодня у них, значит, очень хороший, как этот, Биль, очень... Большой и красивый.
Beautiful Bill.
Beautiful Bill.
Big Beautiful Bill.
Big Beautiful Bill они сегодня подписывают. Завтра у них начинается бомбежка Ирана, потому что Иран в представлении вот этой массы избирателей, в том числе, это олицетворение зла. Но в рестлинге, специально занимался этим вопросом, интересовался, в рестлинге очень популярна вещь, когда злой, плохой, хороший, плохой парень вдруг становится хорошим. Он перевоспитывается.
Да, он но это все классические ринг, фильмы 80-х годов про
он
это.
Он выходит на ринг и говорит, я все осознал, теперь я буду, значит, не в черных блестящих штанах сражаться, а в белых или в красных. И его еще больше начинают любить. Но сегодня Beautiful Bill, сегодня, значит, мы во благо народа Ирана, очень хороший рахбар у Ирана, давайте дружить, давайте любить друг друга. Это нормально, но мы далеки друг от друга, нам это очень сложно понять, как и им очень сложно понять, многие процессы, которые происходят
но
у нас.
Но нам, наверное, не было бы такой проблемы в этом, я думаю, если бы от американцев не зависела сейчас история в российско-украинском конфликте.
Во многом, конечно, да, во многом она от них зависит. Это вообще такой, к сожалению, на протяжении многих лет сложился вот такой колтун, даже его клубком проблем, наверное, нельзя назвать, колтун проблем, в который завязаны и Штаты, и Россия, Украина, и Евросоюз, и разные силы внутри Евросоюза. И давайте вспомним, как Трамп изначально пытался решить эту проблему по-рестлерски. Сейчас я приду одним ударом, значит, все будет хорошо, у всех будет big и beautiful. Значит, этого не произошло. Начинаются очередные метания. А есть одна наша очень большая проблема, которую разделяем мы все, никто не исключение. Мы очень любим очаровываться.
Да,
мы очень надеяться. Любим. Надеяться. Мы почему-то любим очаровываться. Ну, это очень глубоко надо копать, чтобы понять истоки этого дела. Это неплохое, это не самое плохое качество. Угу. На мой взгляд, оно все-таки лучше, чем прожженный, галимый и бесконечный цинизм и ненависть к окружающему миру. Но здесь он играет свою плохую роль. Боже мой, Трамп заявил о том, что, значит, не будут поставлять они вооружение, там, допустим, на Украину. Угу. Какой ужас, какой он подлец и негодяй. Значит, оружие все-таки будет поставляться. Такие, конечно, психологические качели. Но здесь тоже, мне кажется, все-таки эволюция определенная прослеживается. По сравнению с тем, как жадно мы все прислушивались, ну, наверное, 10-11 лет назад, да, к любым новостям, поступающим, как выяснилось, Западного фронта, это вот прям, действительно, каждая фраза была сакральна. Вот этот, он сказал, что не такие плохие люди мы, подал боже, сигнал. Какая радость. Да, подал да, сигнал. Да, да. Сейчас все-таки, конечно, немножко по-другому. Здесь свою роль играет другой, здесь еще один фактор играет свою роль в этом бесконечном очаровании и бесконечных психологических качелях. Огромное количество источников информации, телеграм-каналов, угу. Да, каждый сурок в поле агроном, все это экстраполируется, проецируется на головы бедной аудитории, которая, может быть, уже и не хотела бы так Трампом очаровываться, но или разочаровываться в нем, но вот как-то заставляют.
Но просто, насколько я понимаю, если для нас жизненно важно не просто там думать о том, как к Трампу относятся простые американцы, а нам важно, раз уж Америка так замешана в российско-украинском конфликте, как бы это дело порешать, и мы действительно в какой-то момент им очаровались, не было бы, наверное, этой проблемы, потому что Трамп был таким всегда, не было бы этой проблемы, если бы не было такого количества, такого массива информации.
Конечно.
Выдавалось бы все дозировано уже по факту решения. А здесь, получается, мы видим вот эти вот манипуляции, качели. Это перед нашими глазами происходит. И одно дело, когда люди там связанные с информацией понимают, как в этом лавировать, а другие говорят, слушайте, а доверять вообще кому-то можно? А есть вариант, что это когда-то закончится, потому что вот мы думали, что нам Байден мешает, а Трамп придет и сейчас все порешает. А Трамп приходит, даже в Риаде переговоры были, а теперь он говорит, я разочарован, потому что у меня самого не получается, и это, он говорит, Путин виноват. Ну, как с такими людьми разговаривать?
Есть лайфхак. То, что называется. Так. Есть лайфхак. С огромным удовольствием готов им поделиться. Давайте. Здесь надо тоже вернуться к тому, что мы любим очаровываться. А помимо этого, мы страна, мы народ великой мировой литературы. Страна Пушкина, Толстого, Достоевского. Мы очень любим читать текст. Мы очень не любим иметь дело с цифрами. А есть такой лайфхак. Несколько цифр иногда гораздо больше говорят о том, что происходит сегодня и будет происходить завтра, чем, ну, действительно, тонны каких-то рассуждений о хороший, плохой Трамп. Он не хороший или неплохой. Это президент страны, у которой внешний долг составляет 2 триллиона долларов.
Да.
Да. Это 2 триллиона. Вот очень легко запомнить эту цифру. А инфляция, в которой составляет 6,2, да? Вот тоже очень легко запомнить эту цифру. И мотивы истерик Трампа, его метаний, попыток как-то, значит, отыграть здесь, здесь рыбу завернуть, здесь отойти в сторону, они становятся, наверное, немного более понятны в этом плане. То, что происходит вообще в целом на рынке, как это сказать, внешней пропаганды, да, пропаганды Соединенных Штатов Америки, становится очень понятным, когда смотрим на бюджет и сколько выделяется, как это называется у них красиво, на стратегические коммуникации. Вот бюджет США на стратегические коммуникации 28 миллиардов это на
пиар,
этот год.
Грубо говоря, ну, это пиар.
Грубо говоря, там все, там и пиар, и подкупы, да, и лоббирование, и картинки красивые, и твиты, и все прочее. 28 миллиардов, это, ну, это ВВП такой маленькой, но хорошей страны.
Это правда.
Да, и даже не совсем маленькой страны. Это хороший лайфхак. Текст – это очень важно, но цифра даже для абсолютного гуманитария вроде меня – цифра, она всегда тоже как бы дает
понять. И мы, глядя на эти цифры, должны понимать, с чем связаны вот эти вот, вот эта эмоциональная подсадка, которую использует Дональд Трамп.
Нам будет легче это понимать, да? Конечно.
Но не кажется ли вам, что как бы логично, наверное, представить, им, возможно, это в голове Дональда Трампа тоже присутствует, что вот сделать Америку снова великой, чтобы Америку, наверное, все боялись, слушались и так далее. Но за эти 30 с лишним лет... как бы единой вот этой вот гегемонии, а произошло то, что другие страны немножечко очнулись, встали, огляделись, окрепли, стали заявлять свои какие-то экономические и политические цели. И в этот момент уже шантаж, угроза манипуляции, эта штука не работает, потому что, ну, инерция какое-то время продержится, но постоянно вот эту вот токсичную среду продуцировать, провоцировать невозможно. Почему, с вашей точки зрения, они не хотят проявлять больше гибкости, а хотят вот как-то, грубо говоря, провернуть фарш назад? Это невозможно сделать.
Оглупели.
Они думаете?
Очень, да, я думаю, что они очень сильно оглупели. Европейцы, как у нас существует стереотип, что американцы очень глупые, европейцы, ну, чуть более умные, чем американцы. Тоже такой специфический стереотип. Во-первых, абсолютных, конечно, дураков нет нигде. А во-вторых, очень сложно мерить степень оглупления. Там, ну, это очень странная тема, да, как над этим можно шутить, но всерьез говорить об этом нельзя. То есть они все, конечно, не дураки, но уровень... Оглупели, я имею в виду, в смысле, уровень очень сильно упал. Уровень, порог мышления, что будет дальше. Вы знаете, я сейчас буквально вспомнил, у фантаста очень хорошего прежних времен Гарри Гаррисона был, по-моему, роман назывался «Конные варвары». Совершенно не важна суть этого романа. Там какой-то великий завоеватель на какой-то планете завоевывал всю эту планету. И вот когда он ее в итоге завоевал, он... пришел в бешенство и упал в страшную депрессию. Его спрашивали, почему? Он говорит, а потому что все. Потому что теперь начнутся совершенно другие процессы, которым я не обучен, которыми я не владею, и я не знаю, что с ними делать. Сейчас у меня миг триумфа. После него начнется что-то другое, с чем я уже не справлюсь. Поэтому мой миг вот этой победы – это самая большая опасность. Американцы, западные европейцы, ну, с большим интересом все набросились, даже не читая книгу, им всем очень понравилась вот эта формулировка Тачи Фукуямы, да, «конец истории».
Да.
Вот у них настал конец истории. Все, тут же сокращены кафедры, кафедры русистики, кафедры славистики, кафедры там, институты по изучению Восточной Европы Советского Союза. Началось какое-то бесконечное мультикульти это в Германии, в Западной Европе. У них настал конец истории. История никогда не заканчивается. История, ну, и не закончится в обозримом будущем точно. И, как вы совершенно справедливо заметили, остальные страны, которые еще не успели, к счастью, прочесть Фукуяму, или там не перевели Фукуяму, или у них были другие проблемы, им было не до Фукуямы, им надо было выживать, они как-то в это время начали ориентироваться. А что будет дальше? США совершенно серьезно начали, то, что называется, почивать на лаврах. Все 90-е годы, ну, как минимум половина этого срока, это было вот такое почивание на лаврах, которое завело их, в первую очередь, европейцев, но и американцев тоже, самую, наверное, страшную ошибку, которую они могли совершить. Это то, что мы сегодня уже упоминали, агрессия против Югославии. Вне контекста взаимоотношений давних, там, близких России и Сербии, агрессия против Югославии, это было вот начало настоящего конца вот этого замечательного периода, в который они поверили. Потом все стало только хуже. Вот этот постоянно вздымающийся меч, он стал не просто до животного ужаса всех как-то запугивать, он каждый раз, когда они этот меч поднимали, они вызывали все более жесткую реакцию. Что мы будем делать в следующий раз?
Да,
как мы будем
нельзя.
Защищаться завтра? То есть... Загнали сами себя, некого больше благодарить.
На эту тему, кстати, в «Конных варварах» есть еще одна прекрасная цитата. Там говорилось, что как бы люди говорят, что когда долгое время ничего не меняется, невозможно определить, сколько времени прошло, потому что все остается неизменным.
Прекрасно.
Вот оно, по сути, и получилось. Но есть интересный еще один сюжет, это про Европу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, про шантаж угрозы, манипуляции говорим. Она потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Россией, снять все ограничения на товары Евросоюза, перестать поддерживать своих производителей. И, соответственно, таким образом Пекин, если на это все пойдет, может рассчитывать на какое-то углубленное сотрудничество с Европейским Союзом. Но тоже странная позиция. То есть мы вам скажем, там, уйдь, и вы должны испугаться и тут же сделать, как мы хотим.
Удивительная, удивительная женщина Урсула фон дер Ляйен, удивительный политик, кто же называется, с такими талантами, она до сих пор на свободе. Даже не говорим сейчас про ее предыдущие подвиги, но сам факт попытки ставить ультиматумы Китаю, но это как минимум, это слабоумие и отвага, да, есть такая формулировка. Это вот что-то из этой оперы. Китаю, который, если я не ошибаюсь, сейчас 18% мирового рынка уже держит, и стремительно продолжает развиваться. Значит, Китаю, который с Россией наращивает товарооборот в достаточно хороших пропорциях, даже так, по сравнению с прошлым годом. Ну и на фоне того, что происходит в Европе, там даже несмотря на снижение потребления, несмотря на инфляцию и прочее, ну, сложно найти какую-то параллель. Ну, там, тигру грозить, требуя, чтобы он стал вегетарианцем немедленно, а то я сейчас тебя очень сильно накажу. В политике, вообще во многих сферах и в политике есть очень хороший принцип, очень хороший такой маркер, который, наверное, надо каждый раз самого себя, в том числе и в других ситуациях, спрашивать. А что если? Вот хорошо, а что если Китай? Задает вопрос Урсуле фон дер Ляйен. А что если нет? Ну, дальше-то что? ЕС перестанет быть одним из крупнейших, Китай перестанет быть одним из крупнейших торговых партнеров того же Евросоюза.
Нет, но хотят, чтобы китайцы работали за плошку риса, как это было там 50 лет назад.
Конец истории, они Фукуяму перечитали, это все оттуда.
Поверили ему.
Да, это все Фукуяма треклятая, это же все вот эти политики, фамилии которых мы забываем на следующий день после их отставки, это же все вот это мультикульти, это конец 90-х годов, это инкубаторские цыплята, которых выпустили, сказали, теперь мир принадлежит вам, вы можете делать, что хотите.
В этом так как раз есть проблема, потому что здесь, как это, что отличает политика карьериста от политика государственника, у карьериста после меня хоть потоп. А у стратега, у государственника, у него мысли на несколько поколений вперед. И здесь действительно вопрос ответственности.
Конечно, конечно. Я здесь, честно говоря, не потому что хочется все время критиковать. Хорошо бы, если бы Европа пришла в сознание, хорошо бы, если бы Европа снова стала действительно там культурным, экономически развитым, цивилизованным пространством. Это, само собой, бы сняло очень большие проблемы в ее взаимоотношениях.
Трубы бы не взрывало.
Трубы бы не взрывал, не сходил бы с ума, не стреляла бы себе в ногу, не пилила сук, на котором сидит. Но факт остается фактом. Никаких стратегов из категории, о которых вы сейчас только что сказали, но вспомнить даже сложно, кто на европейском уровне, ну, мыслил стратегически в последние годы. Всплывают в памяти только такие фамилии, наверное, как, не знаю, Ширак, Шрёдер, Тэтчер, которые в той или иной степени, вообще, как и практически вся западноевропейская политическая элита, не были нашими друзьями, не были нашими союзниками. Но это были, ну, в том числе и противники, и оппоненты, с которыми можно было действовать стратегически, можно было понимать, что они отстаивают действительно свои национальные интересы, интересы своих государств. Исходя с этой точки зрения, исходя из этой логики, ну, какие-то правила еще существовали, с ними как-то можно было работать. Здесь же, ну, да, кто возглавлял Еврокомиссию до нынешнего руководителя? Вспомним? Нет. Кто возглавлял Европу? Кто возглавлял сейчас Европарламент? Мы не вспомним. Это люди, это даже не люди функции. Это, ну, это даже не чиновники, это... Слово есть такое хорошее русское, ставленники. Вот их сейчас поставили. Сиди здесь, нажимай кнопку, говори это.
Всё. Но есть ощущение, все равно как бы проблема-то заключается в том, что вот эта инерция мышления, как все бодрые начали про БРИКС говорить, особенно на фоне того, как там против России санкции ввели, деньги заморозили, вот, отменить пытались, и говорили, ну, нам нужна другая система, потому что после России может быть кто-то другой. Мы тоже так думали, что, ну, это против Ирана они ввели тогда, ну, это против Афганистана они ввели, там Бармалей какие-то были и так далее. Но сейчас-то речь идет про другое. И с БРИКСом вроде бодро начали, но Дональд Трамп сказал, а я, если что, будете БРИКС поддерживать, я там тарифы веду. Инерция даже страха тоже есть, потому что слишком много денег государственных вложено в ценные бумаги, слишком много завязано на инфраструктуру. И здесь вопрос, наверное, какой-то еще политической воли, потому что во многом, мне кажется, присутствует такая логика, что, может, пронесет? День прожил, слава богу. И так комфортней.
Ну да, завтра будет завтра. Вполне возможно, что так. Что касается БРИКСа, его взаимоотношений и, ну, можно сказать, противостояния вот этому давлению, очень многое сделано, но не сделано очень много, в том числе, важного. И это исключительно моя точка зрения, но я считаю, что самое главное, что за эти годы не было сделано, не был структурирован, ну, не то, что не вертикаль, как бы это назвать... Аппаратная структура БРИКСа, да? У БРИКСа существует банк, через который происходит, там, банковская система, через которую происходят взаиморасчеты стран БРИКСа. Заключено большое количество там двусторонних соглашений о взаиморасчетах в национальных валютах. БРИКС, в отличие от целого ряда международных организаций, международных объединений, структур, так и не стал пока еще. Возможно, это делалось специально, но он пока так и не стал действительно структурой, у которой есть несколько очень важных вещей, у которой есть, там, не знаю, устав, у которой есть постоянно действующий аппарат, секретариат, я не знаю, управляющий орган, который может принимать там консенсусом решения, которые касаются всех стран, входящих в БРИКС. Но входящих в БРИКС в таком случае тоже сложно говорить, которых объединяет БРИКС.
Да, объединяет БРИКС.
Это так. Возможно, это не стимулировался процесс специально. Возможно, исходили из мысли о том, что если такая структура появится, уже четко очерченная, по ней будет легче нанести удар. Но с этой точки зрения это и определенный, и достаточно серьезный минус. Как вы сейчас сказали, а что, а ничего, завтра посмотрим, что будет. Сейчас, может быть, отойду в сторону.
После новостей продолжим. Тимур Шафер с нами, журналист-международник и политолог.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Тимур Шафир с нами, журналист-международник и политолог. А наши слушатели пишут, сейчас скажу, политики, прежде чем стать политиками, где-то, видимо, учатся. Это образование воспитало таких самонадеянных и в какой-то степени недалеких, говорит Сергей.
Ну, сложно ответить. Ну,
я думаю, конкуренция в какой-то момент ушла.
Конкуренция ушла, да, я же говорю, конец истории настал.
Да, ну, мы все
про
к этому
образование,
приходим.
Говорит, Урсула фон дер Ляйен, медицинский работник. Жозеп Боррель, любимый мой, дорогой, значит, человек, совершенно мутная фигура. Какие у него есть дипломы? Я когда-то занимался этим вопросом, есть полное ощущение, что диплом он купил в переходе метро подземным. Там не бьются даты совершенно. Там у него вся биография не бьется в датах. Откуда все эти люди повылезали? Ну, грубо говоря, большой вопрос. Но то, что даже если у них есть соответствующее образование, оно никогда не находило пересечений с практической плоскостью, но у них на лбах написано.
Слушатель спрашивает, спросите, пожалуйста, Тимур Владимирович, кого он считает наиболее интересным западным журналистом? Часто смотрю и слушаю их подкасты, но не понимаю, кроме Такера Карлсона, по сути, слушать уже некого.
Ну, слушать, да, Карлсон, он наиболее яркий, яркий, наиболее раскрученный. И сейчас гораздо сложно там, в лет 10-15 назад кто-то мог сказать там Келлог, кто-то мог сказать Аманпур, я очень люблю. А сейчас на слух так сложно назвать фамилии пяток. Так, этот Карлсон, да. Всегда интересный вопрос.
На Аманпур, я помню, сама, когда училась в университете в начале нулевых годов, Аманпур советовали слушать. Язык хороший, интересный, ну, западный, это же модно было. Очень. Модно мы смотрели, слушать. А потом по прошествии времени думаешь, дичь какая. Ну, как бы интересный, да, программа может быть, но там настолько все как-то вот очень дуболомно.
Это как у Бродского, он говорит, я пока не выучил английский, не верил, что на английском можно говорить глупости. Оказалось, еще как.
Что-то в этом роде. Если возвращаться к БРИКСу и вообще к поиску смыслов, потому что мне кажется, что вся организация БРИКС в большей степени, опять же, когда мы начали ее раскручивать, это все было про поиски смыслов, это все было про поиски некой альтернативы, потому что мы сами, будучи в западноцентричной системе мира, думали, ну вот оно так придумано, и оно так как бы и работает. А потом оказалось, нам это давали во временное пользование, в обмен на хорошее поведение. Стали плохо себя вести, все это забрали, и деньги заодно тоже. Вопрос возникает, как мир еще может развиваться. Дмитрий Медведев говорит, что БРИКС набирает авторитет на фоне угроз Трампа, ввести 10% тариф для стран, поддерживающих это объединение. Но мы понимаем, что эта инерция вот восприятия западноцентричного мира, она все равно в какой-то момент замедлится, окончательно остановится.
Есть такое понимание, есть такое опасение, да, ну не опасение, есть такое предположение, да, вполне возможно, что это произойдет, но в какой форме это произойдет и через какие, так сказать, этапы это, прежде чем произойти, это пройдет, вопрос очень большой, который в том числе зависит от того, с чего мы с вами начали. Вот какой стиль рестлинга будет продолжать, значит, практиковать в том числе американское нынешнее руководство, да, как они будут себя вести. А штормит их действительно очень серьезно, там есть разные версии относительно того, что происходит внутри американских элит, нынешних, которые у власти, там вот даже та же ситуация с поставками, не поставками оружия на Украину. Выражение лица веселого министра обороны Питера Хексида, который все сидит, это слушает, тоже говорит о многом. Это произойдет, как и через что, крайне интересно будет наблюдать.
Но есть интересный сюжет, связанный с Азербайджаном, который мы не можем не обсудить, конечно же. Бакинский суд отклонил апелляцию адвокатов журналистов «Спутника» Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Вот здесь тоже интересная тема. Вроде бы, как бы, кажется, что накал чуть-чуть спал. Но, по сути, сейчас все равно вопросы, очень много вопросов без ответов. Что это было и как из этого теперь исходить?
И вполне возможно, что вопросов очень много без ответов, которые лежат на поверхности.
Угу.
Очевидно, что ведется по линии отношений и связи с Азербайджаном очень большая работа, которая в силу целого ряда причин, ну, максимально не выпячивается наружу. Да, то есть, в принципе, это одна из функций дипломатии до поры до времени не анонсировать и не широко не тиражировать. Значит, может быть, можно предположить, что самый опасный, какой-то самый сложный, скажем так, вот этот момент во взаимоотношениях с Азербайджаном, он был пройден достаточно, ну, все-таки не то, что безболезненно, но хотелось бы сказать, ну, пошел на спад, да, действительно, пошел на спад, тому есть, ну, наверное, два маркера. Первый маркер и ключевой маркер состоял в том, что Азербайджан заключил за последние годы очень большое количество соглашений с нашей страной. Не только в рамках международных организаций, а прямых. В том числе там, договор о союзнических отношениях, который был заключен как раз 22 февраля 2022 года. Судя по тому, как развивались события некоторое время назад, ключевым маркером было бы следующее. Азербайджан начинает эти соглашения денонсировать. Есть соглашение по Каспийскому морю, которое, значит, подписано всеми странами, которые выходят на Каспийское море, которое, например, заключает в себя пункт о невозможности создания военных, материально-технических баз, которые принадлежат каким-то третьим сторонам. Да? Например, Турция, такая братская, ну, конечно, для Азербайджана страна, и совершенно удивительным образом являющаяся членом НАТО. Да, то есть можно было предположить, что если Азербайджан начинает денонсировать прям резко все эти соглашения, союзничество с Россией, которому очень сильно противоречит нынешняя ситуация, там Каспийское море, еще куча всего, значит, да, значит, сейчас горшок об горшок, и все врозь. Этого не произошло. Ситуация с нашими коллегами, журналистами, я знаю, что над ситуацией работают очень, очень большое количество людей, очень много, очень большое количество ресурсов, она, конечно, не то, что не забыта, она все время рука держится на пульсе. Я очень надеюсь, как и все мои коллеги, и журналисты, и Союз журналистов России, мы надеемся на то, что все-таки в ближайшее время мы увидим их на свободе.
Но как вы объясните, Тимур Владимирович, что первое время как раз та азербайджанская страна, по крайней мере в медиа, вот мы сейчас про медиа говорим, не стеснялась вообще в формулировках в отношении того, что там думают о Российской Федерации?
Безусловно, безусловно, это было достаточно, ну, скажем, неожиданно неправильно, наверное, говорить, это было достаточно шокирующе, потому что, ну, давайте припомним, да, в последние годы в отношениях не только с Россией, с другими странами, Азербайджан вел такую достаточно аккуратную, по-восточному витиеватую, вежливую, там, с многословием.
Без лишних слов.
Без лишних слов, красивую политику. Значит, это наводит на мысли о том, что какие-то там значительно серьезные сдвиги произошли. Политика не определяется исключительно высшим лицом государства, особенно в таких странах, которые, с одной стороны, территориально маленькие, с другой стороны, сосредоточение очень большого количества интересов и проблем. Это не, может быть не связано, конечно, напрямую. Так. Давайте вспомним, что эти события в том числе разразились после того, как очень-очень много лет служивший на дипломатическом поприще посол Азербайджана в России, легендарный, известный Палат Бюльбюлоглу, ушел со своего поста. Значит, это может быть одним из симптомов того, что определенные элиты в азербайджанской верхушке, которые связаны, может быть, в том числе с Министерством иностранных дел Азербайджана, с какими-то другими структурами, надо просто посмотреть. Надо посмотреть, какие еще перестановки. Тоже лайфхак, цифры и факты. Надо посмотреть, какие еще перестановки, в каких ведомствах этой республики происходили. И, может быть, здесь эти данные вот и на дипломатическом фронте, на силовом фронте, на торгово-экономическом секторе. Может быть, они как-то на эту бусину, на эту нить эти бусины нанизаются. Конечно, ну, позиция первого лица республики здесь пока еще не очень понятна.
Не оформлена.
Резко не оформлена, да. Но некоторые вот такие предположения уже сейчас можно делать. И очень хочется их сделать, понимая, что, например, никого из фактически взятых в заложники наших сограждан сейчас там уже не задержали. После этого анализ как-то легче пойдет.
Но здесь еще интересен такой момент. Опять же, это же тоже связано с эпохой, в которой мы живем, информационно активной, когда людям предлагают испытывать эмоции и на основе эмоций делать какие-то выводы. И даже если, допустим, что градус будет снижен, даже если, допустим, что в какой-то момент что-то там будет урегулировано, мы понимаем, что эти слова, как бы, как это называется, ну, мы сказали это в порыве, там, я не знаю, гнева, фрустрации или еще чего-то, но мы не можем отделаться от мысли, что слова ничего не значат.
Мы в третий раз за сегодняшний разговор
про очарование
вернемся,
будем говорить.
Это третий, да. Мы очень любим очаровываться.
Так.
Мы страна великой литературы, да, мы очень любим тексты. Мы очень ценим наше прошлое. В том числе, это хорошо, когда мы ценим прошлое, когда мы ценим великие победы, достижения, завоевания, да, успехи, в том числе и совместные.
Так.
Но мы во внешней политике, это иногда играет противоположную роль. Мы по-прежнему во внешней политике очень часто отталкиваемся от того, что мы все-таки какое-то вот бывшее единое пространство, культурное.
До сих пор. 30 лет прошло, поколение выросло.
Прошло не да больше, чем 30 лет. Мы, конечно же, апеллируем к памяти наших дедов, прадедов, которые там кровью, страшной ценой одолели страшного врага. Но и эти деды, и эти прадеды свои счета закрыли давно, то, что называется, да. Все республики, которые существовали в рамках Советского Союза, они получали определенные свои бенефиты, то, что называется. Сейчас, видимо, наступает момент, когда мышление о том, что, ну вот мы же жили вместе, мы же были единым пространством, как бы нам вот это единое пространство сохранить, наверное, очень стремительно теряют все-таки свою актуальность. Это не значит, что надо отгородиться от всех железным забором, это не значит, что надо забыть действительно великое, славное и во многом прекрасное прошлое. Это, наверное, значит, что все-таки надо потихоньку перестраиваться, такое слово, но тем не менее, надо перестраиваться и начинать воспринимать взаимоотношения с государствами СНГ, да, которые существуют, как все-таки здесь первоначальным словом должно быть зарубежными государствами. Точно так же, как мы выстраиваем. Там есть свои нюансы, да, есть роль русского языка, доля которого неуклонно снижается в очень многих из этих республик, если мы все-таки посмотрим на статистику. Там есть много факторов. Но, тем не менее, это зарубежные страны, это иностранные государства. Наверное, если мы немножко вектор сменим в этом плане, всем от этого будет легче. А в первую очередь нам.
Но получается, мы с нашей системой координат немножечко для себя какую-то альтернативную реальность создали и думали, что те тоже живут в этой же реальности?
Ну, не то, что создали, мы от нее не избавились, скорее всего, а в молодых республиках, образовавшихся после 91-го года, в подавляющем большинстве, на 99%, от нее достаточно давно избавились, и об этом говорит очень... Это естественный процесс, я не говорю о том, что надо рвать волосы на голове, и как это все ужасно, и как это плохо. Это процесс, который развивался десятилетиями.
Но есть, насколько я понимаю, это действительно требует какого-то глобального аудита, потому что за конфликты между Россией и Азербайджаном следят и другие там страны, Южного Кавказа, соответственно, Центральной Азии, и понятно, что здесь как бы Восток дело тонкое, будем смотреть, кто кого заборет, кто проявит слабость, кто проявит силу и так далее. Вопрос здесь несколько в другом, ведь даже если мы будем смотреть на эти страны с позиции, что это зарубежное государство, и теперь там никаких поблажек, воспоминаний об общем прошлом не будет, с той стороны тут же прилетит, так вы все-таки в шовинизм опять свой. То есть это требует невозможно пройти, мне кажется.
Шовинизм здесь совершенно ни при чем, это же не требует каких-то, это же не имеется в виду какие-то там языковые или этнические препоны. Это точно такая же, это равенство для всех, это точно такая же система взаимоотношений, как с Западом, Юго-Восточной Азией, странами и т.д. и т.п. Ну, а в этой ситуации что может прилететь? Здесь мы возвращаемся к вопросу, что?
Ну, вообще,
вот
да.
Вот этот вопрос. И
это
что
просто,
тогда?
Это просто надо пережить, потому что есть ощущение, как это в психологии есть такое, что люди не выдерживают кризиса. Хотя, казалось бы, нужно просто жестко отстоять свою позицию, выдержать напряжение, и дальше будет легче, потому что, ну да, вы нас в этом обвините. Следовательно, должно произойти. Пока Россия будет позиционировать себя таким добреньким колоссом, ее будут покусывать все, включая ближайших соседей, говорит Юстас. Но это же не значит, что надо ядерной бомбой всем грозить.
С языка сняли. Это не значит, что надо злым сразу стать, значит, и бросаться на всех с дубины. Нет. Ну, доброта должна быть иррациональной в том числе. И доброта должна в первую очередь, все-таки проецироваться на своих граждан.
Конечно. Почему, с вашей точки зрения, все-таки, насколько я понимаю, для нас это тоже большая загадка. Поиск самостийности бывших союзных республик, которые мы до сих пор так называем, у некоторых происходит путем отрицания или обвинения России и как наследницы там, Советского Союза, а до этого еще Российской империи, вот во всех смертных грехах.
Потому что большинство из этих республик не существовало до, так сказать, момента либо распада Российской империи, либо распада Советского Союза. Надо это тоже объективно признавать. Конечно же, любая республика хочет вести свою историю там, от времен Адама. Да, но это не имеет ничего общего с профессиональной историей. А поиск вот этой своей идентичности на базе отрицания России, на базе отрицания всего того, что дала Россия этим республикам, и не только этим республикам, а всему миру, это следствие того, что ну, этих республик просто не было. Они новообразованы. Ничего плохого, это с возрастом понимаешь все острее, ничего плохого в молодости нет. Это очень хорошее качество, молодость, в том числе молодость и народа, и молодость государства. Это преимущество, это плюс. Но вот пока никак этого понять не могут. Пока стереть, что надо удревняться.
Слушатель говорит, нам постоянно говорят про мягкую силу. И тогда вопрос вашего гостя. Что такого интересного подмешивают в теле и радиоэфир западные страны, которые транслируются на территории бывшего Советского Союза, что им начинают верить, туда начинают хотеть, а у нас все повсюду закрывают и говорят, что это вражеская пропаганда.
Интересно сформулирован вопрос, я попытаюсь, да. Насколько я понял, его ответить. Значит,
что им верят, нам не верят.
Дело не в объеме той денежной котлеты, которая распределяется в виде мягкой силы, да, не только в объеме тех сумм, которые распределяются, дело в направлении, куда они распределяются, и надо отдать должное нашим бывшим западным партнерам. Искусство распределения своих финансов на работу мягкой силы они освоили за десятилетия, там, ну, самый край возьмем, самый короткий период с окончания Второй мировой войны, идеально, об этом можно очень долго рассказывать, какие нарративы они выстраивали, как они работали, вся эта система там с USAID или с голосами вот этими бесконечными, это всего лишь верхушка айсберга. Это очень мощная система работы, которая отточена десятилетиями, но есть один большой плюс. Эта система не является фактически секретной, а это фактически готовая рабочая модель. Это заставляет нас вернуться к вопросу, как скоро мы согласимся с тем, что от прежней парадигмы пора отказываться, так. А вот ну, кто-то сказал добренького колосса. Там,
да, добренького прочее. Колосса,
да. Да, и, возможно, использовать уже существующие наработки, которые требуют лишь небольшой корректировки в поле.
Евгений Примаков, тут глава Россотрудничества, в интервью РБК сказал, что в России планируют создать альтернативу агентству США по международному развитию, запрещенному нежелательному USAID. И возникает вопрос, а как это может работать? И вообще, что хочется-то?
Образование. Первое, что приходит на ум, это образование.
Внутри или...
Внутри стран.
Внутри стран
работы. Да, это то, что это один из методов как раз-таки вот этой мягкой силы Запада. Это не в чем главное отличие? Это не работа с правящими элитами. Да, правящие элиты, которые и так имеют много, а потом у правящих элит есть большая проблема. Они иногда часто, они часто сменяются, иногда не очень хорошим путем.
Да.
Это работа с образованием, это работа, начиная с детского сада. Если у нас начнут действительно вкладывать, у нас большая проблема из-за санкций, мы, естественно, и Россотрудничество, и новая структура будем крайне сильно ограничены в влиянии во многих регионах. Про Западную, там, Восточную Европу можно забыть. Но если даже на территории каких-то бывших стран Советского Союза мы сможем работать, начиная с уровня детских садов и начальных школ, вот это уже, ну, для меня лично и для многих моих коллег, это будет прям очень хороший сигнал и очень то, что называется, хороший звонок. Результаты этой работы будут видны не завтра.
А что должны мы транслировать и как мы должны, ну, условно, сформулировать идею чего?
Сформулировать идею того, что Россия, русский мир, называйте как угодно, это прекрасная, замечательная возможность профессионального, образовательного роста и карьеры. Не только тебя как индивида, но тебя как части будущей элиты твоей страны. Это первый шаг.
А мы сами в это верим, как вы думаете? Или начали
и здесь хотя мы бы... снова переходим к себе, четвертый пункт. Мы любим очаровываться, но мы очень мало верим в себя, и это тоже наша большая проблема. Об этом тоже можно говорить часами. Почему кто на протяжении скольких лет пытается вдолбить в голову? У нас ничего не получится. Мы слабые, мы исторически отсталы. Да. Чушь собачья, ну просто уже мягких слов для этого не находится. Огромный потенциал у страны, у людей, у каждого отдельно взятого, у социума, у правительства, у международных структур. Одна большая проблема, крайне редко в себя верим. Наверное, вот это то, над чем надо работать.
Потому что привыкли, что там-то знают лучше, как жить на самом деле. Откуда это, кстати, бралось? Это что же морок?
Морок абсолютный. Ну, ближайшая обозримая точка, это, ну, наверное, после той жуткой ситуации, в которую попала страна после 17-го года, да, когда все рухнуло, страна там практически была разорвана на части, там, гражданская война шла. Работало огромное количество, в том числе вот таких западных институтов в стране. Какое-то время. Началось тогда, начали внушать сами себе вот какую-то идею отсталости. Да у нас ничего не получается, посмотрите, за что мы не беремся, все рушится. Кстати, вспомните, что по той же схеме все работало после 91-го года. Да, очень смешно, Виктор Степанович, покойный Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. С одной стороны, смешная поговорка, но с другой стороны, это что же программирование самого себя? Да, у нас как всегда получается. Хорошо получается, когда в себя верим.
Сергей говорит, Запад давит тем, что их большинство, таким образом люди хотят быть цивилизованным большинством, Западу не нужно сильно убеждать в стремлении людей быть с теми, кого много. Так их не так много.
Их не так много, но индусов больше.
Да.
Мы же не хотим стать, ну, может быть, хотим уже, я не знаю, но так не массово никто не рвется копировать Индию. Более того, я скажу, при всем положительном отношении и дружеском к Китаю, вряд ли каждый второй гражданин нашей страны хочет, чтобы мы стали китайцами или у нас было как в Китае. Их не больше. Они, да, они богаче за счет ограбления колоний, которое происходило веками. И еще раз возвращаемся, они эту систему обработки молодых поколений используют на протяжении, ну, не десятков лет, а уже веками скоро начнем исчислять, как это работает. Это работающая система. Говорить о том, что мы отстали от них на 100 лет, мы можем сидеть на пеньке и дальше говорить, мы на 200 лет отстанем. То, что Евгений Александрович Примаков сказал, да, это очень, ну, радостная новость, если это хоть сейчас начнется.
Да, это, кстати, к вопросу, вот возвращаясь к Урсуле фон дер Лейен, которая потребовала от Пекина что-то там ограничить, и тогда Пекину будет позволено сотрудничать с Европейским Союзом более плотно. Очень странное заявление, потому что это тоже разница цивилизационных подходов. Об этом Киссинджер, кстати, в своей книжке про Китай писал. А вот европейцы играют в шахматы. И, соответственно, задача как бы уничтожить противника, поставить мат королю. А китайцы играют в го. А в го нет задачи уничтожить противника. Там пустое поле, и, соответственно, задача вот этими фишками забить большую территорию, как бы поделить, то есть не уничтожить соперника, а разделить с ним территорию. А чтобы, соответственно, побеждать, нужно захватить хотя бы на одну единицу территории больше, чем у соперника.
Да,
вообще немножечко другая история.
Совершенно верно.
А слушатель наш говорит, так, нужно России учиться работать с лояльной России оппозиции. Но это опять... как бы западники делают. Они берут оппозицию, шатают
они
режимы,
ее сначала
и
выращивают.
Все. Да, кстати, они
сначала, выращивают. Сейчас мы можем работать с элитами, можем работать с оппозицией. И тот, и другой может угодить в зиндан там какой-нибудь с легкостью. А школьник, детсадовец, он в зиндан, ну, маловероятно, что он угодит. И когда у него появятся свои дети, у них тоже нет перспективы угодить в зиндан. Это уже 2-3 поколения вот в обозримой перспективе, если мы мыслим каким-то там государственным интересом.
Мне вообще кажется, что за последние 3 года удивительным образом произошло такое, что когда накладывались санкции, компании отсюда уходили, любые компании, уничижительно высказывается, что вы тут вообще без всего останетесь. Было ощущение, что все произошло вопреки, что удивило и других тоже. Ситуация сложная, конечно, сложная. С экономикой трудности, конечно, трудности. Но вопрос в том, что не просто как бы выстояли, а даже как бы какой-то положительный прирост в каких-то отраслях начали показывать. Это вот история вопреки, мне кажется, это еще будут изучать и в учебниках по социологии, по политологии, по экономике.
По теологии, это все.
По теологии тоже. А, ну да, Россия управляется Богом, конечно. Естественно, с этого надо начинать. Тимур Шафир был с нами, журналист-международник, политолог. Тимур Владимирович, спасибо, ждем снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск, и потом мои коллеги придут. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.